Михаил Ланцов. Фрунзе. Том 4. Пара Беллум. Пролог. 1928 год. Ноябрь. 3. Нью-Йорк. Раннее утро. По улице Нью-Йорка несся на безумной скорости Кадиллак серия с 341А. Прекрасный полноразмерный седан белого цвета. Мощный двигатель V8 рычал. Тормоза скрипели на поворотах, и в какие-то моменты даже казалось, что этот прекрасно собранный автомобиль попросту развалится из-за перегрузки. Но обходилось. За ним гналась полиция. Несколько автомобилей и мотоциклов, куда более легких и менее инертных, из-за чего Кадиллаку оторваться никак не удавалось. Наконец беглецы не выдержали и, выбив заднее стекло, открыли огонь из пистолетов-пулеметов, знаменитых Томми Ган, буквально заливая всю дорогу за собой пулями. Но автомобиль трясло и безбожно качало во время этой безумной гонки, из-за чего пули летели куда-то в ту степь, плюс-минус выдерживая азимут. Больше задевая витрины, стены и вывески до редких зазевавшихся прохожих, чем цели, к которым их отправили. Преследователи тоже открыли ответный огонь, высунувшись из окон. Они также палили из пистолетов-пулеметов, но вместе с тем пытались сбить и из автоматических винтовок БАР, и из самозарядных карабинов Ремингтон. Их тоже сильно болтало. Даже, наверное, больше, чем Кадиллак, так как более легкие автомобили имели меньшую инерцию и регулярно скакали, словно молодые козлики на любых неровностях. Впрочем, несмотря на всю бестолковую природу такой стрельбы, она приносила результат. Сначала один из полицейских автомобилей резко нырнул в сторону и врезался в стену. Его водитель оказался убит пулей и, заваливаясь в сторону, увлек руль за собой. Потом упал мотоциклист. И легковой автомобиль полиции, не успев его объехать, слишком высоко подскочил на железке мотоцикла, отчего перевернулся, завалившись на бок, да так и проехал еще какое-то время, по инерции. Но, наконец, удача улыбнулась и полиции. Сам кузов Кадиллака, как оказалось, был бронирован, поэтому пули его не брали. Да еще и спинки сидений имели дополнительное прикрытие. А вот колеса — нет. Когда одна из пуль 45-го калибра, выпущенная из пистолета-пулемета, разорвала покрышку, автомобиль как раз входил в поворот. Довольно крутой, и покрышка эта была передняя, что привело к катастрофе. Кадиллак резко занесло. Он налетел на довольно высокий бордюр тротуара и сумел совершить дивный кульбит, почти что тулуп из фигурного катания. То есть, перевернувшись вокруг своей оси, рухнул крышей к преследователям. С грохотом. Первыми подскочили мотоциклисты. Заглушив моторы и прислонив к стенке ближайшего дома своих «железных коней», они бросились к автомобилю, вокруг которого растекалась лужа бензина. Открыли державшуюся на одной петле излишне тяжелую дверцу и начали вытаскивать пассажиров. Всех подряд, и живых, и мертвых. Тем более, что после такого удара разобрать было сложно. Люди или не шевелились, или делали это крайне вяло. Вытаскивали и оттаскивали в сторонку. Потому как в любой момент могла случиться беда и проскочить где-то искра от системы зажигания. Вряд ли, конечно, ибо аккумуляторная батарея во время такого кульбита вылетела из машины и, разбившись о каменную стенку, лежала в стороне. Но они действовали по инструкции. Мало ли, вдруг внутри электрический скат или запасные аккумуляторы. Подъехавшие автомобили парковались рядом с мотоциклами, и полицейские, высыпавшие из них, присоединялись к этой аварийной возне. А один побежал искать ближайший телефон, чтобы сообщить в участок о задержании. Когда же приехали следователи, то лишь поморщились. Джон Дэвидсон Рокфеллер, которого объявили в федеральный розыск под давлением Великобритании и Франции, оказался мертв. Разбил голову о стойку во время приземления. Федеральное правительство было вынуждено уступить давлению из-за рубежа и пообещать Лондону с Парижем головы тех, кто подозревался в развязывании мировой войны. Кризис в США, начавшись несколько раньше оригинальной истории, стремительно развивался, приобретая куда более гротескные формы. И многие из тех, кто сумел бы на нем заработать, не вмешайся Фрунзе, теперь испытывали определенные сложности, вплоть до летальных.